этим объяснялось глубокое отчаяние, охватившее туземцев по возвращении к Айкуму. Слух о последней битве еще не доходил до них. Эта весть поразила всех, как громом. У дикарей душевное горе выражается обычно во внешних проявлениях. И вот родичи и друзья погибших воинов, особенно женщины, раздирали себе лицо и плечи острыми раковинами, струилась кровь, смешиваясь со слезами. Чем сильнее скорбь, тем глубже ранение. Страшно было смотреть на этих окровавленных, обезумевших новозеландок. Отчаяние туземцев усугублялось еще одним обстоятельством, имевшим большое значение в их глазах. Мало того, что их родич или друг погиб, но они не могли захоронить его прах в семейной могиле. А согласно верованиям маорийцев, для загробной жизни необходимо, чтобы останки хранились у родственников. Туземцы кладут вудупа, что значит «обитель славы». Не само тело, но кости, которые предварительно тщательно очищают, скоблят, полируют и даже покрывают лаком. Эти усыпальницы украшают деревянными статуями, на которых с точностью воспроизводят татуировку покойного. А теперь могилы будут пусты, не будут совершены погребальные обряды, и убитые будут истлевать непогребенные на поле боя, и кости их будут глодать дикие собаки. Эти мысли увеличивали отчаяние новозеландцев. К угрозам женщин присоединились теперь по адресу европейцев проклятия мужчин, брань усилилась, жесты стали более угрожающими, крики могли смениться насилием. Кайкуму, видимо, боясь, что будет не в силах обуздать фанатиков племени, приказал отвести пленников в святилище, расположенное на другом конце Па, на площадке, заканчивающейся обрывом. Это святилище представляло собой хижину, примыкавшую к краю скалы в 100 футов вышины. В этом священном доме туземные жрецы арики обучали новозеландцев религии. В этой просторной, со всех сторон закрытой хижине хранилась изысканная священная пища, которую в лице своих жрецов поглощал бог Мауи-Ранга-Ранги. Здесь, почувствовав себя временно в безопасности от ярости туземцев, пленники растянулись на циновках из формиума. Леди Эллен, обессиленная и измученная, склонилась на грудь к мужу. Гленарван крепко обнял ее. «Мужайся, дорогая Эллен», — повторял он. Как только за пленниками заперли дверь, Роберт, взобравшись на плечи к Вильсону, умудрился просунуть голову в щель между крышей и стеной, на которой развешаны были амулеты. Отсюда ему видно было все, как на ладони, до самого дворца Кайкуму.
«Они собрались вокруг вождя», — прошептал мальчик. «Они машут руками, завывают. Кайкуму хочет говорить».
Роберт молчал несколько минут, а затем продолжал.
«Кайкуму что-то говорит. Дикари успокаиваются. Они слушают его».
«Очевидно, вождь, покровительствуя нам, преследует какую-то личную цель», — заметил майор. «Он хочет обменять нас на пленных вождей своего племени. Но согласятся ли его воины на такой обмен?»
«Да», — Снова раздался голос мальчика. Они повинуются. Расходятся. Одни входят в свои хижины, другие покидают крепость.
«Это действительно так?» — воскликнул майор.
«Да, мистер Макнапс», — ответил Роберт. «Около Кайкуму остались только воины, бывшие в его пироге. А один из них идет к нам.
Слезай, Роберт!» — приказал Гленарван.
В эту минуту Эллен, выпрямившись, схватила мужа за руку.
«Эдуард», — сказала она твердым голосом, — «ни я, ни Мэри Грант не должны живыми попасть в руки дикарей». И говоря это, она протянула Гленарвану заряженный револьвер. Глаза Гленарвана сверкнули радостью. «Оружие!» — воскликнул он. «Да! Маорийцы не обыскивают своих пленниц, но это оружие, Эдуард, не для них, а для нас».